— навострил уши квартальный.
— Нет, это так, предположение, — ответил Порфирий Петрович, переглянувшись с Заметовым. — Однако, если мимо пройдет молодой человек... — Как он выглядит, Александр Григорьевич? — Тощий, высокий, одет оборванцем, черты лица правильные. — Шляпа у него такая круглая, циммермановская, — припомнил письмоводитель все известные ему приметы Раскольникова, который жительствовал в том же столярном переулке, где находилась контора.
Да-да, если такой субъект хоть раз мимо окон пройдется, сразу задержать и ко мне.
— А коли не пройдет?
— вполголоса спросил Александр Григорьевич.
— Может быть. Однако, скорее всего, объявится. Не завтра, так послезавтра. Не выдержит неизвестности. Собака, она где нагадит, там непременно и понюхается. Только мы, возможно, его еще раньше прижмемся.
Надворный советник вернулся к бюро и вновь принялся рыться в бумагах. — Никодим Фомич,
стряпчий народец обстоятельный. У Чебарова этого обязательно должен быть какой-нибудь реестр, где он свои вымогательства учитывал. И прошлые, и нынешние, и замышляемые. — Ищем-с, господа, ищем-с!
И что же? С четверть часа поискали и нашли. Причем именно в трех отдельных папках. На одной наклеечка «Архив», и там все дела исполненные, на другой «В работе», там документы по поданным искам, в третьей под названием «Перспектива» наброски и заметки по будущим жертвам.
— Пойдемте, Александр Григорьевич, — позвал пристав, держа изъятые папки под мышкой. — Снова нам не спать.
Глава шестая. Совпаденница. Шли молча. Заметова распирала от вопросов, но вид надворного советника был до того мрачен, что подступиться к нему молодой человек так и не осмелился. Порфирий Петрович нарушил молчание первым. Уже перед самой квартирой он вдруг остановился и, повернувшись, спросил.
— Как по-вашему-с, что тут страшней всего?
Подумав, Александр Григорьевич ответил так. — Зверство. Коли бы преступнику деньги были нужны, взял бы сколько надо у проценщицы. И тем удовлетворился. Так нет, забрал самую малость. По общему счету рублей на 50. А нынче прибавил еще немного. Ну, часы, ну, бумажник. От силы на сотню нажился. Получается, человеческая жизнь у него в очень уж малой цене.
— Это верно-с. Убивает он легко. — согласился пристав. — Но меня еще более иное пугает. Больно дерзок. Камень бросил, зная, что Чебаров слугу в полицию пошлет и дома один останется. Вошел, в несколько минут управился и был таков-с. Главное, как и тогда, со старухой стряпчий сам его в дом пустил. Вот в чем штука. Боюсь, ошибся я.
Желтоватое лицо Порфирия Петровича исказилось будто от зубной боли.
— Что, не Раскольников?
— спросил Заметов, уже и сам про это подумавший. — Если старуху Шелудякову убил худосочный студентик, то ему бы теперь лежать в своей конуре да зубами стучать от ужаса, а не шастать по улицам с топором за пазухой.
— Не похоже-с. Тут, верно, что-то другое. И с засадой я, кажется, дурака свалял.
Надворный советник развел руками.
— У наглеца, который сутягу пришиб нервы, должны быть из железной проволоки. Такой к месту убийства не вернется, нет. Ладно, пойдемте в записях покойника рыться.
Но унынию и самобичеванию Порфирий Петрович предавался недолго, никак не долей часу. Пока пил чай и курил папиросу, еще вздыхал и охал. Как стал диктовать имена из первой папки, начал с той, на которой значился ярлык «в работе», сетование оставил, весь подобрался. А деле примерно на десятом случилось вот что.
Поручик Санников, к взысканию 150 рублей, счета от портного. Записались?
Взглянул пристав на письмоводителя, заполнявшего карточку, перевернул следующий листок и как вскрикнет, тоненько так, будто барышня, увидевшая мышь.
— Что? — удивился Заметов.
— Вот-с. Вот-с!
Порфирий Петрович протянул ему дрожащей рукой бумагу. Там красивым с завитками почерком было написано: «Сего 4 июля переслано в суд заемное письмо на 115 Р, выданное Кол-Асесше Зарницыной студентом Р.Р. Раскольниковым, выкуплено за 12 Р 75 коп».
«А-а-а!» — закричал Александр Григорьевич. «Совпаденьица, а?» — схватил его за плечо пристав, у которого глаза так и сверкали. «Может, я вовсе и не дурак, а?»
«Вы талант!» — воскликнул Заметов, пожимая ему руку. «Вы еще прежде этой записки все правильно исчислили. Зарницына, квартирная хозяйка Раскольникова, он ей задолжал, а она, не надеясь получить, продала вексель Чебарову. Тот подал ко взысканию, чем подписал себе приговор. Ну, держись, студент, попался!»
«Погодите, погодите-с. Это еще не улики, не доказательства», — остудил его надворный советник. «Мало знать кто. Надобно его еще припереть. Вот что-с».
В эту минуту из прихожей донесся стук распахнувшейся двери. Видно, следователи, пребывавшие в озабоченности, позабыли ее запереть, и зычный голос позвал: «Порфирий, что это у тебя нараспашку? Эй, ты дома или нет?»
«Тс, это Разумихин, родственник мой»,
— шепнул пристав помощнику, вмиг убирая со стола папки и карточки.
«По нашему делу, но при нем молчок. После договорим».
И громко откликнулся:
«Входи, Митюша, входи, здесь я».
В комнату вошел крепкий румяный молодец, очень бедно, но опрятно одетый. Он и вправду приходился Порфирию Петровичу каким-то дальним родственником, и оба находились в приятельских отношениях, хоть виделись нечасто. Этого-то Митю надворный советник вчера и поминал, когда впервые прозвучало имя Раскольникова. Дело в том, что Разумихин, как и Раскольников, учился в юридическом факультете, был примерно тех же лет, а главное, почти наверняка вращался в том же кругу полуголодных студиозусов, ибо по недостатку средств тоже временно вышел из университета, по его выражению, подгрести пиастров. Дмитрий Прокофьевич был весьма славный молодой человек, рано оставшийся без родителей и пробивавшийся в жизнь собственными усилиями. Помощи от родных он решительно не принимал, хотя жил почти в нищете, перебивался с хлеба на квас, зарабатывая копеечными уроками и переводами. За такое кредо Порфирий молодого человека уважал, ценил в нем ум и отзывчивость, потому и послал к нему посыльного с записочкой.
— Здорово-здорово! — громко со смехом закричал Разумихин с порога. — Ишь, сатрап! С полицией вызывать придумал! По этап, что ли, сошлешь?
— Следовало бы, — засмеялся и надворный советник. — Такого небритого-то!
Обнялись. Разумихин и вправду второй день не брился, так что лицо его все поросло густой черной щетиной. Он из принципа не оказывал внешним красивостям никакого уважения, при всяком удобном и неудобном случае доказывая, что порядочного человека видно по взгляду и повадкам, а помады да куафюры выдуманы прохиндеями, которым надо свое нутро поавантажней прикрыть. Дмитрий и сейчас немедленно высказался в том же смысле, на что Порфирий Петрович с улыбкой молвил:
«Поглядим-с, поглядим-с. Вот встретишь какую-нибудь эткую, — он показал жестом, — всю воздушную, снегой во взоре. Тут и побреешься, и приоденешься, да еще, пожалуй, волосы бриллиантином намажешь».
«Вот! — показал Разумихин крепчайший кулак, в котором большой палец был просунут между средним и указательным.
— Не дождутся! Я человек, а не павлин!»
Он с подчеркнутым интересом оглядел кок и платье на франченного Александра Григорьевича, так что тот покраснел, а Порфирий Петрович захихикал.
— Это мой помощник, Александр Григорьевич Заметов. За работой засиделись. Ты его полюби. Он человек отменно хороший, хоть и щеголь.
— Ну, коли хороший, то не беда, если щеголь. Как там у Пушкина твоего? — Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. — Разумихин, — представился Дмитрий, крепко сжимая письмоводителю руку, и обратился к родственнику. — Ну, говори, зачем вызвал? Я тебя, сухаря, знаю. Видно, неспроста.
Он уселся на край стола и приготовился слушать. При всей громогласности человек это был очень и очень неглупый, в мгновение ока переходивший от болтовни к делу.
— Скажи-ка, Митя, известен ли тебе по факультету некий Родион Романович Раскольников? Не стал ходить вокруг да около пристав.
Получил ответ: известен, и не только по факультету, ибо прежде приятельствовали и даже соседствовали.